Глава 17. Как путешествовал король Генрих III и сколько времени ему было нужно, чтобы доехать из Парижа в Фонтенбло. 4 или 5 часов спустя после рассказанного нами, бледное солнце, едва серебрившее края красноватого облака, осветило отъезд короля Генриха III в Фонтенбло, где, как мы уже сказали, были приготовления к большой охоте. Этот отъезд, который при другом государе остался бы незамеченным, при Генрихе, этом странном короле, царствование которого мы вознамерились описать, составлял важное событие по шуму и суматохе его сопровождавшим. И точно, с 8 часов утра по Луврской набережной тянулась длинная процессия, выходившая из больших ворот между угловой башней и Острюсской улицей. Впереди на красивых лошадях ехали дежурные дворяне, закутанные в подбитые мехом плащи. За ними бесчисленное множество пажей, потом толпа лакеев и, наконец, дворцовая швейцарская стража, за которой непосредственно следовал королевский экипаж. Этот экипаж, запряженный 8 мулами под великолепными попонами, заслуживает особого внимания. Представьте себе 4-угольный продолговатый ящик на 4 колесах, внутри обложенный кругом подушками, а снаружи обвешанный парчевыми занавесями. Он имел до 15 футов длины и до 8 ширины. По тяжкой дороге или в гористых местах к 8 мулам припрягалось несколько валов, медленный ход которых не прибавлял скорости, но, по крайней мере, доставлял надежду прибыть к цели, хотя 2 или 3 часами позже. В этом ящике помещался Генрих III и весь двор его, исключая, однако, королевы Луизы Вадемонской, которая так мало принадлежала ко двору своего мужа, что появлялась только в путешествиях к святым местам или в других религиозных процессиях. Итак, оставив бедную королеву в стороне, скажем, из кого состоял дорожный двор Генриха III. Он состоял, во-первых, из самого короля, врача Марка Мирона, капеллана, имя которого не дошло до нас, шута Шико, нашего старого знакомого, из 5 или 6 миньонов, находившихся в милости, Келюса, Шомберга, Депернона, До и Мажерона, из пары гончих собак, которые посреди всех этих людей, лежавших, сидевших или стоявших, протягивали свои острые звериные морды и зевали, и, наконец, из корзинки, набитой целой семьей щенков английской породы, которая то лежала на коленях короля, то висело на цепочке или на ленте у него на шее. Иногда из нарочно устроенной в экипаже конуры вытаскивали суку, которая кормила щенят, и на которую как бы с сожалением смотрели гончие собаки, уверенные в закономерности особенной оказываемой ей милости и потому не считавшие нужным ревновать. К потолку была прицеплена медная золоченая клетка, в которой сидели 2 прелестных голубя, белые как снег, с двойным черным кольцом на шейках. Если случайно в экипаж попадала какая-нибудь дама, то зверинец умножался еще 2 или 3 обезьянами, которые в то время были в моде у дам последнего короля из рода Валуа. Статуя Шартерской Божьей Матери, высеченная из мрамора скульптором Жаном Гужоном для короля Генриха II, стояла на одном конце экипажа в вызолоченной нише и как бы с изумлением смотрела на окружавшие ее предметы. Все памфлеты того времени — недостатка в них не было, все сатирики той эпохи часто упоминали об этом экипаже, называя его Ноевым ковчегом. Король сидел на одном конце, под самой нишей статуи. У ног его Келюс и Мажерон сплетали ленты. Занятие, составлявшее одно из самых серьезных дел молодых людей того времени. Оно послужило к открытию множества самых замысловатых узлов, тайна которых потеряна в наше время. Мажерон вышивал в одном углу свой герб с новым девизом, будто бы им самим придуманным. В другом углу капеллан разговаривал с врачом. До и Депернон выглядывали из окон и, встав слишком рано, зевали заодно с гончими. Наконец Шико, сидя у дверцы, вывесив ноги наружу, чтобы быть всегда наготове выйти из экипажа, когда вздумается, пел кантаты, декламировал пасквили или по моде того времени сочинял анаграммы и во всех именах придворных искал и находил чрезвычайно неприятные для них моменты. Прибыв на площадь Шатле, Шико запел кантату. Капеллан, разговаривавший, как мы уже сказали, отвернулся с неудовольствием и нахмурился.
«Шико, друг мой», — сказал король, — «берегись».
«Спасибо за совет, сын мой», — сказал Шико.
Я и забыл про нашего достойного капеллана, разговаривающего с доктором. Не нужно кантат? Изволь.
Я спою тебе самую новенькую песенку, только что сложенную».
«На какой голос?» — спросил король.
«Все на тот же», —
отвечал Шико и запел во все горло. «Наш король должен 200 миллионов».
«Я должен больше этого», — сказал Генрих. «Тот, кто слагал эту песенку, лжет. Шико, я должен больше».
Не обращая внимания на эти слова, Шико продолжал. «Генрих должен 200 миллионов, и нужны они, чтобы покрыть долги, сделанные господами-миньонами, новые выдумки, новые налоги, новые поборы, которые должно вырвать из внутренности бедных подданных, несчастных, влекущих жизнь под когтями грабителей, которые поглощают все, не жуя».
«Хорошо», — сказал Келюс, продолжая сплетать шелковые ленты.
«У тебя прекрасный голос, Шико. Продолжай, друг мой, спой нам второй куплет».
«Послушай, Вулва», — сказал Шико, не отвечая Келюсу. «Вели своим друзьям не называть меня другом. Это обидно».
«Говори стихами, Шико», — отвечал король. «Проза твоя никуда не годится».
«Изволь», — сказал Шико и продолжал.
«Их язык и одежда таковы, что честная женщина подвергалась бы осуждению, если бы нарядилась так сладострастно. Шея их мешают поворачиваться, нежные складки брыжей, и пшеница уже не годится для того, чтобы крахмалить их рубахи, а для вящего их удовольствия должно делать крахмал из риса».
«Браво!» — сказал король. «Кажется, До изобрел рисовый крахмал».
«Никак нет, ваше величество», — отвечал Шико.
«Не До, а мосье де Сен-Мигрен, представившийся в прошлом году под ударами мосье де Маена.
Помилуйте, за что вы лишаете бедного покойника его достоинств? Крахмал и то, что он сделал мосье де Гизу, составляют всю славу его. Отнимите у него крахмал, и имя его не дойдет до потомства».
И, не обращая внимания на лицо короля, омрачившееся при этом воспоминании, Шико продолжал. «Волосы их подстрижены по циркулю».
«Все это говорится о миньонах», — заметил Шико, прервав пение.
«Понимаем, понимаем, продолжай», — с нетерпением сказал Шомберг. Шико продолжал. «Волосы их подстрижены по циркулю, но только не одинаково, ибо спереди от ушей они длинны, а сзади коротки».
«Старая песня», — сказал Д'Эпернон.
«Старая, вчера только сложена».
«Ну а мода уже переменилась сегодня утром, смотри».
И Д'Эпернон снял ток, чтобы показать Шико, что спереди волосы его были так же коротко острижены, как сзади.
«Ой, как это скверно!» — вскричал Шико и продолжал.
«Волосы их искусно приглажены, клей становит их дыбом, кудри искусно завиты, а сверх ветреных голов надета сзади маленькая шапочка, которая еще более обезображивает их».
«Пропускаю четвертый куплет», — сказал Шико.
«Он слишком безнравственен».
Потом он опять запел. «Неужели вы думаете, что у наших древних французов, которые со своим страшным оружием в стольких опасных битвах прославились подвигами, распространяли плоды своей славы вместе с именем своих побед в стольких опасных случаях, неужели вы думаете, что у них рубахи были накрахмалены, парики завиты, лицо намазано белилами?»
«Браво!» — вскричал Генрих. «Если бы мой брат был здесь, он поблагодарил бы тебя, Шико».
«Кого ты называешь братом, сын мой?» — спросил Шико. «Уж не Жозефа ли Фулона, сен-женевьевского аббата, к которому, как говорят, ты ходишь на покаяние?»
«Нет», — отвечал Генрих, спускавший Шико все его шутки. «Я говорю о брате моем, Франсуа».
«Ах да, понимаю, понимаю. Ты сейчас имеешь в виду Франсуа, принца крови Божьей милостью, герцога Брабанского, Латьерского, Люксембургского, Гвельдерского, Алансонского, Анжуйского, Туранского, Берийского, Эврейского, Шататьерского, графа Фландерского, Голландского, Зеландского, Менского, Пержского, Манского, Миланского и Бафорского, маркиза Святой Империи, сеньора Фрисского и Миланского, защитника бельгийской свободы, которому природа дала один нос, а оспа два, и на которого я сочинил следующее четверостишие. Господа, не удивляйтесь, если увидите два носа у Франсуа, ибо по праву и по обычаю нужно два носа двойному лицу».
Миньоны рассмеялись, потому что герцог Анжуйский был личным врагом их, и эпиграмма на принца заставила их на время забыть пасквиль про них, пропетый шутом. Что касается короля, то так как до сих пор Шико не задел его, он хохотал и злословил насчет брата и друзей. Вдруг Шико вскричал.
«О, Генрих, ты не соблюдаешь политики! Генрих, это дерзко и неосторожно!»
«Что такое?» — спросил король.
«Нет слова честного шута! Ты не должен был сознаваться в таких вещах! Фи! Фи!»
«В каких вещах?» — спросил Генрих с изумлением.
«В тех, которые ты сам говоришь про себя, когда подписываешь свое имя. Ах, Генрих! Ах, сын мой, это нехорошо!»
«Берегись, ваше величество», — сказал Келюс, угадывавший наперед какую-нибудь колкость по сладкому выражению лица Шико.
«Что ты за вздор несешь, дурак?» — спросил король.
«Как ты подписываешься? Ну-ка скажи».
«Пардье, я подписываюсь Анри де Валуа».
«Заметьте, господа», — сказал Шико, — «он сам это говорит. Посмотрим, нет ли в этих 13 буквах буквы «В».
«Разумеется, Валуа начинается с буквы «В».
«Достопочтенный капеллан, выньте свою записную книжку, потому что я нашел настоящее имя короля. Анри де Валуа — не что иное, как анаграмма».
«Как так?»
«Конечно, анаграмма. Я вам сейчас скажу настоящее имя моего сына. Итак, в Анри де Валуа есть «В». Пишите «В», достопочтенный капеллан».
«Написано», — сказал Д'Эпернон.
«Нет ли в этой подписи буквы «И»?»
«Конечно, есть. Это последняя буква имени Анри».
«Как велика злоба людская!» — сказал Шико. «Зачем она отделила эти две буквы, которые созданы для того, чтобы стоять рядом? Итак, поставьте после «В» букву «И». Готово ли?»
«Готово», — отвечал Д'Эпернон.
«Поищем теперь, не найдется ли буква «Л». Есть? Ладно. Буква «А» тоже есть. Другое «И» есть. Есть и «Н». Ладно. Умеешь ли ты читать, Ногаре?»
«Умею, к стыду своему», — отвечал Д'Эпернон.
«Полно важничать! Неужели ты считаешь себя таким важным лицом, что тебе можно быть невеждой?»
«Дерзкий!» — вскричал Д'Эпернон, замахнувшись на Шико с арбаканом.
«Бей, но читай!» — сказал Шико. Д'Эпернон засмеялся и стал читать по складам.
«Вилен, вилен...»
«Ладно!» — вскричал Шико. «Видишь ли, Генрих, как это хорошо начинается? Имя твое я уже нашел. Надеюсь, ты дашь мне такую же пенсию, как брат наш Карл IX платил Амио, когда я составлю и фамилию твою».
«Шико, ты доведешь до того, что тебе надобно будет поколотить палками», — сказал король.
«А где растут палки, которыми колотят дворян? Скажи, пожалуйста, сын мой».
«Мне кажется», — сказал Келюс, — «что мосье де Майен не нуждался в палках, мой бедный Шико, в тот день, когда застал тебя со своей любовницей. Зато я у него в долгу. Не бойтесь, сеньор Купидон, это внесено у меня в приходе». И Шико приставил палец к колбу.
«Полно, Келюс», — сказал Д'Эпернон. «Я уверен, что по твоей милости Шико не доскажет нам фамилии».
«Не бойся», — сказал Шико, — «я поймал уже ее».
«Скажи, скажи фамилию», — вскричали молодые люди.
«Во-первых, в остающихся буквах у нас есть большое «Н». Пиши «Н», Ногаре».
Д'Эпернон повиновался.
«Потом «Е», потом «Р», потом возьмем Валуа «О», а потом «Е», возьму то слово, которое грамотеи называют частицей «Д», «Е», потом прибавь букву «С», которой кончается имя. Все это вместе составит... Складывай, Д'Эпернон. «Н, Е, Р, О, Д, Е, С».
«Эрод», — сказал Д'Эпернон.
«Вилен Эрод», — вскричал король.
«Угадал», — отвечал Шико. «И вот что ты не стыдишься подписывать каждый день. О, сын мой!»
И Шико с комическим ужасом закрыл лицо, опрокинувшись назад.
«Мосье Шико», — сказал Генрих, — «вы забываетесь».
«Нисколько», — отвечал Шико. «Я говорю, что вижу. Вот что значит быть откровенным. Как раз рассердишь кого-нибудь».
«Хороша твоя генеалогия», — сказал Генрих.
«Не отрекайся от нее, сын мой», — сказал Шико. «Вентре де биш — это самая лучшая генеалогия для короля, который беспрестанно имеет дело с жидами».
«Этот грубиян всегда найдется», — вскричал король. «Господа, молчите! Таким образом ему некому будет отвечать».
В ту самую минуту наступило глубокое молчание. Шико, внимательно глядевший на дорогу, не намеревался прерывать молчание, как вдруг несколько минут спустя на Моберской площади, на углу улицы Нойе, Шико выскочил из экипажа, растолкал стражей и бросился на колени возле угла красивого дома с балконом на разрисованных бревнах, выступающим на улицу.
«Эй, нечестивец!» — вскричал король. «Что ты там делаешь?»
Но Шико не отвечал. Он стал на колени на мостовой и вслух произносил слова, которые явственно доходили до уха короля.
«Вот дом, я узнаю его и всю жизнь свою не забуду. Вот дом, в котором Шико пострадал». Шико никогда не призывал несчастья ни на мосье де Маена, виновника своих несчастий, ни на Николая Давида, орудие пытки, нет. Шико ждал, потому что Шико терпелив, хотя и не безгрешен. И вот уже добрых 6 лет, между которыми 1 год високосный, как Шико насчитывает проценты долга господам де Маену и Николаю Давиду. По 10%, которые надо теперь называть законными процентами, потому что сам король платит их своим кредиторам. Итак, по 10%. Сумма их удваивает капитал в течение 7 лет. Пусть же у Шико достанет терпение подождать еще год, чтобы 50 ударов, которые Шико получил в этом доме по приказанию герцога Лотарингского от рук разбойника нормандского адвоката, удвоились вместе с кружкой крови, которую они выпустили из Шико.
Шико поцеловал землю, и к невыразимому изумлению собравшихся зрителей, не понимавших смысла этой сцены, вернулся и занял прежнее свое место в экипаже.
«Что значит, — спросил король, — эта длинная и странная речь и вся эта комедия?»
«Ваше Величество, — отвечал шут, — Шико похож на лисицу. Шико долго-долго чует и лижет камни, на которых осталась его кровь. Лижет до тех пор, пока не раздавит этими же камнями головы тех, которые пролили кровь его!»
«Ваше Величество, — вскричал Келюс, — мне послышалось, что Шико произнес имя герцога Майенского, а потому я готов биться об заклад, что речь его относится к тем побоям, о которых он сейчас говорил».
«Бейтесь, Жак де Леви, граф де Келюс, — сказал Шико, — бейтесь об заклад, выиграйте».
«Следовательно, — спросил король».
«Именно, Ваше Величество, — отвечал Шико, — в этом доме у Шико была любовница, доброе, прелестное существо, да еще дворянка вдобавок. Однажды ночью, когда он пришел к ней, какой-то ревнивый принц приказал окружить дом, приказал схватить Шико и бить его палками так немилосердно, что Шико выскочил в окно, или лучше сказать, не имея времени отворить окна, соскочил с этого маленького балкона, который вы видите, на улицу, и Шико остался жив только чудом».
«Ах, бедный Шико, а вы еще бронили его, Ваше Величество!»
«Так тебя больно прибили, мой бедный Шико?»
«О, очень, Ваше Величество, только все-таки недовольно».
«Как так?»
«В самом деле, я был бы очень доволен, если бы мне досталось больше».
«За грехи твои?»
«Нет, за грехи герцога Майенского».
«А, понимаю, ты думаешь мстить отважному воину?»
«Нет, ошибаетесь, Ваше Величество. Наш великий полководец, неустрашимый воин — это старший брат, который добивается короны Франции. Нет, у этого расчет с Генрихом де Валуа. Это касается тебя, сын мой. Знай свои долги так, как я знаю свои».
Генрих не любил, чтобы ему говорили о его двоюродном брате де Гизе. А потому ответ Шико заставил его задуматься так, что до самого Бесетра прерванный разговор уже не возобновлялся. За 3 часа экипаж доехал от Лувра до Бесетра, и оптимисты полагали, что на будущий день к вечеру прибудут в Фонтенбло, между тем как пессимисты предлагали пари, что прибудут туда не ранее полудня 3-го дня. Шико же уверял, что они никогда не доедут. По выезде из Парижа кортеж стал свободнее подвигаться вперед. Утро было ясное, ветер утих, солнце проникло наконец сквозь тучи, и день походил на один из тех прекрасных октябрьских дней, во время которых при шелесте последних падающих листьев взор гуляющего с грустным сожалением погружается в синеватую таинственную даль шепчущихся лесов. Было 3 часа пополудни, когда поезд приблизился к первым стенам Жювизийской ограды. С этой точки можно было уже заметить мост, выстроенный на Орже, и большую гостиницу под названием «Кёр де Франс», соединяющую с резким вечерним ветерком запах своих бифштексов и веселый треск своих каминов. Нос Шико на лету схватил кухонные ароматы. Он высунулся из экипажа и уже издали у дверей гостиницы увидел несколько человек, закутанных в плащи. Посреди этих людей был кто-то низенький и толстый, лицо которого было совершенно скрыто широкими полями шляпы. Эти люди поспешно вошли в гостиницу при появлении поезда. Но низенький толстячок поотстал на минуту от других, и вид его поразил Шико. В то самое мгновение, когда толстяк исчез, Шико выскочил из экипажа, взял свою лошадь у пажа, ведущего ее под уздцы, и, незаметно скрывшись за углом стены из-за наступивших сумерек, он дал проехать поезду, медленно продвигавшегося к Эссону, где король намеревался провести ночь. Потом, когда последние всадники исчезли из виду, когда не стало слышно шума колес на мостовой, Шут выехал из-за своего угла, тайком объехал замок и подскакал к гостинице, как будто бы приехал из Фонтенбло. Приблизившись к окну, Шико заглянул внутрь и с удовольствием увидел, что люди, которых он заметил, все еще были там, а с ними и толстяк, которого он, по-видимому, отметил особым вниманием. Только так как Шико имел свои причины стараться не быть замеченным, то вместо того, чтобы войти в ту комнату, в которой был толстяк, он вошел в другую, приказал подать себе бутылку вина и сел таким образом, что мог видеть каждого, кто захотел бы войти или выйти. Из этой комнаты Шико, спрятавшийся в тени, мог видеть угол огромного камина в соседней комнате. В этом углу сидел на табурете толстяк низкого роста, вполне освещенный красным светом пламени, которому вязка виноградных лоз, брошенных в эту минуту, придала еще больше яркости. «Я не ошибся», — говорил Шико про себя, «и когда я проклинал его у дома на улице Нуае, то, казалось, чуял возвращение этого человека, но отчего же он тайком возвращается в столицу моего друга Ирода? Зачем он прячется от него? Ах! Пилат, Пилат, неужели нам придется рассчитаться скорее, нежели я думал?» Вскоре Шико заметил, что с места, которое он себе выбрал, он не только мог видеть, но из-за удивительно хорошей акустики в этом помещении мог и слышать разговор этих людей. Шут навострил уши с таким же вниманием, с каким наблюдал он за всеми движениями толстяка.
«Господа», — сказал толстяк своим товарищам, «мне кажется, пора ехать. Последний из лакеев поезда проехал, и я думаю, что в это время дорога еще безопасна».
«Совершенно безопасна, ваша светлость», — отвечал голос, заставивший вздрогнуть Шико и принадлежавший человеку, которого он прежде не заметил, обратив все свое внимание на главное лицо. Человек, которому принадлежал этот голос, был так же высок ростом, как тот, которого он называл светлостью, был низок, столь же бледен, как тот румян, столько же почтителен, как тот дерзок.
«А, почтеннейший Давид», — сказал Шико про себя и тихонько смеясь. «Тю-кво-кво. Ладно, я буду очень несчастлив, если мы расстанемся и в этот раз, не сказав друг другу пару слов».
Шико выпил вино и заплатил хозяину, чтобы ничто не могло задержать его, когда ему вздумается уйти. Предосторожность его была не напрасна, потому что семеро посетителей, обративших на себя внимание Шико, также стали расплачиваться, или лучше сказать, толстяк заплатил за всех. Потом слуги или конюшие подвели им лошадей, и вскоре всадники, поскакав по направлению к Парижу, исчезли в тумане первых вечерних сумерек.
«Хорошо», — сказал Шико, — «он едет в Париж, так и я за ним».
И Шико, также сев на лошадь, последовал за всадниками, ни на минуту не теряя из виду их серых плащей или прислушиваясь к топоту их коней. Вся кавалькада свернула с большой дороги в Фроманто, направилась к Шуази, а потом, переехав через Сену по Шарантонскому мосту, въехала в город через Сен-Антуанские ворота и, подобно рою пчел, скрылась в доме Гиза, в котором их, по-видимому, ожидали.
«Чудесно!» — сказал Шико, прячась за угол. «Это, как видно, козни ни одного Майена.
Тут есть и гизовские.
До сих пор это было просто любопытно, теперь же становится чрезвычайно интересным. Подождем».
И Шико прождал в самом деле добрый час, несмотря на холод и голод, начинавший жестоко терзать его. Наконец дверь опять отворилась, но вместо шестерых всадников, закутанных в плащи, из нее вышли семеро монахов, закрывшихся капюшонами и вооруженные огромными четками.
«О!» — удивился Шико. «Какая неожиданная перемена! Неужели дом Гизов до того проникнут притворным благочестием, что нечестивцы обращаются в божьих овечек, только переступив за порог его? Теперь эта история становится еще занимательнее».
Шико последовал за монахами точно так, как прежде следовал за всадниками, не сомневаясь, что под монашеской одеждой скрывались те же люди, которые прежде скрывались под плащами. Монахи перешли через мост Нотр-Дам, прошли город, дошли до Моберской улицы и вступили на улицу Святой Женевьевы.
«Ой-ой-ой», — сказал Шико, сняв шляпу, когда проходил мимо дома, перед которым он утром преклонял колени. «Уж не возвращаемся ли мы в Фонтенбло?» В таком случае я напрасно хлопотал, однако... «Нет, мы идем не туда». Монахи остановились у ворот аббатства святой Женевьевы и исчезли под сводами, во мраке которых стоял другой монах того же ордена. Последний выступил вперед и пропускал пришедших не иначе, как с величайшим вниманием осмотрев их руки. «Тю-дью», — подумал Шико, — «чтобы попасть сегодня вечером в аббатство, нужно, как кажется, чистенько вымыть руки. Нет, нет, тут скрывается что-то необыкновенное». После этого размышления Шико, крепко озабоченный тем, как бы узнать намерения людей, за которыми следовал, стал осматриваться и с изумлением увидел со всех сторон монахов, шедших к аббатству поодиночке и попарно. «Что бы это значило?» — подумал Шико. «Что за важное совещание сегодня в аббатстве святой Женевьевы? В первый раз в жизни мне приходит охота побывать на монашеском собрании. И, признаюсь, страшная охота». Монахи исчезли под сводом, показывая руки или определенный значок, что был у них в руках. «Я бы охотно пошел за ними», — подумал Шико. «Но для этого у меня недостает двух необходимых вещей. Во-первых, монашеской одежды, ибо я не вижу ни одного светского между этими почтенными особами. А во-вторых, той вещицы, которую они показывают брату-привратнику. Я уверен, что они показывают какой-то значок. Ах! Брат Горанфло! Брат Горанфло! Если бы ты был теперь здесь, мой достойный друг!» Это восклицание было вызвано воспоминанием об одном из почтенных братьев, которого Шико обыкновенно угощал, когда не обедал в Лувре, о том самом, с которым во время покаянного шествия Шут встретился в гостинице у Монмартрских ворот. Монахи все еще продолжали стекаться со всех сторон, так что можно было подумать, что половина населения Парижа поступила в монашество, а брат-привратник не перестал осматривать всех с одинаковым вниманием. «Нет никакого сомнения», — сказал Шико про себя. «Сегодня вечером происходит что-то необыкновенное. Я должен найти средство удовлетворить свое любопытство». Теперь половина восьмого. Брат Горанфло, вероятно, сидит в гостинице «Рок изобилия». Он обыкновенно ужинает в это время. Шико оставил монахов и, пустив лошадь в галоп, вскоре доскакал до Сен-Жакской улицы, где напротив монастыря святого Бенуа процветала гостиница «Рок изобилия». Шико был знаком в этой гостинице не как обычный посетитель, но как один из тех таинственных гостей, которые оставляли по временам золотую монету и часть своего ума в заведении Клода Бономе. Так звали распределителя даров Цереры и Бахуса, которые постоянно сыпались из знаменитого мифологического рога, служившего вывеской заведению.